Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. И видите, нас тут трое уже. Привет, привет, Шервуд. Привет, дорогой.
Эфир, да. Тут ничего не
привет.
Сделать.
Я так и знала, что будет сюрприз. Да. Ну, видите, наверняка вы узнали и отца, и сына. Это Дмитрий Быков и сын его, наследник Шервуд. Спасибо за то, что показал нам это удивительное чудо, потому что, когда ты с этого начинаешь эфир, то как-то кажется, что не все так и страшно в этом мире.
Это, ну, бегает это само, тут это не от меня зависит.
Друзья, да, я скажу честно, что я волнуюсь, потому что мы с Дмитрием Львовичем Быковым знакомы.
Последний раз встречались 8 лет назад в студии
да,
«Эхо»,
да,
которой
давно,
больше нет.
Давно, давно встречались, уже нет ни студии «Эхо», ни «Эхо», ничего не осталось из прошлой жизни. Я невероятно рада, что мы сегодня встречаемся.
Мы остались еще в какой-то
да,
степени.
Мы еще живы, и слава богу, что у нас есть возможность встретиться вот так, за что я Диме очень благодарна. Но я скажу честно, потому что я знаю, что будут вопросы, а как, а почему вы помирились, потому что как бы все в курсе бесконечно.
Никогда не ссорились, и вообще да. Я думаю, что удовлетворять обывательское любопытство – это последнее дело.
Вот на то мы порешим. Значит, смотрите, наше название сегодня «Культурное сопротивление». Будем сравнивать эпоху Советского Союза и эпоху путинского сегодняшнего режима и искать связь между тем, как тогда советское общество, советская интеллигенция, советские мыслящие люди пытались сопротивляться режиму, не выходя на площадь. Не рискуя тюрьмой, а просто, чтобы оставаться собой. И посмотрим, что получается сегодня в России. Но сразу скажем, дорогие друзья, это прямой эфир, поэтому мы следим за новостями. Я думаю, что Дмитрий тоже, поскольку мы можем стать свидетелями грандиозного события. И я вижу, что
но
об этом пишут.
Мы можем и не стать, поэтому не будем раскатывать губу.
Но видишь, как
уже посоветовала Елена Ефрос.
Я смотрю, что об этом пишут не только уже российские телеграм-каналы, российские паблики, но и уже и зарубежные, называют возможным грандиозный обмен между с участием Беларуси, России, Германии и Соединенных Штатов Америки и приводят различные доказательства всему этому. Я знаю, я слышала сегодня ваш разговор с Ренатом Девергильдеевым на Ходорковский лайв. И знаю, что Дима тоже надеется, что вдруг это произойдет.
Мне вспоминается то, что мне говорил великий советский религиозный диссидент Александр Огородников. У них был такой любимый прием. Истекает срок, это Андропов придумал, вопреки всем разговорам о его высоком интеллекте. Интеллект редко совместим с такой аморальностью. Истекает срок, человека уже выводят на тюремный двор, ведут к выходу из тюрьмы. Тут говорят, подождите, одна формальность, надо подписать. И объявляют ему, что ему начислили еще 1,5 года, потому что именно при Андропове местная администрация лагерная или тюремная получила возможность добавлять сроки. А это распространенная пытка надеждой. Надеяться будем, а сглазить не хотим.
Ну, тут еще один важный момент. Очень часто я смотрю, обсуждая эту тему, которую, да, действительно, стоит обсуждать очень аккуратно, чтобы ничего не навредить. Но, тем не менее, говорят о том, что некоторые из политзаключенных, например, такие как Илья Яшин, допустим, категорически против возможности обмена и не желают обмениваться, а желают до конца испить эту чашу. Но тут такая штука, никто не спрашивает их, ребят.
Буковского не спрашивали.
Да.
Вряд ли прибавят свои неделикатности.
Да. А во всяком случае, они точно совершенно никому не помогут стать героем. А ровно наоборот.
Да,
ровно
совершенно наоборот. Верно. Да. Помните, как говорил небезызвестный Николай I в небезызвестном фильме «Звезда пленительного счастья»? Вы думаете, что вы будете интересны, я вас в крепости сгною. Примерно здесь такая же история.
Ну вот, можно вернуться уже как раз, если не в столь дальние времена. Не
к сторону сопротивления.
Да. Да, то давайте вернемся к советскому опыту. Насколько, вот мой первый вопрос, Дим, насколько вам кажется, он вообще сегодня полезен? Полезно его вспоминать для тех, кто прежде всего находится внутри страны?
Организационно он полезен, но он мало приложим. Дело в том, что главный гэп, главный барьер, ступенька между брежневским временем и советским, то есть и нынешним, постсоветским, это чрезвычайно низкий интеллектуальный уровень путинского режима и страны, которая им управляется. То есть это связано с 30 годами деградации. В советское время на доске стояла довольно сложная комбинация с неочевидными продолжениями. Фигуры были сметены с доски. Советское время соотносится с нынешним примерно как проза Андрея Белого с прозой его эпигона Андрея Пельника. Это, то есть Бориса Пельника в Агау. Это колоссальный разрыв прежде всего по эрудиции, по образованию, по интеллектуальной силе, по готовности трактовать историю и так далее. Иными словами, организационные формы остаются прежними. Надо создавать театры-студии, такие центры типа Google-центра. Такая возможность пока есть. Надо группировать интеллигенцию вокруг каких-то институций. Но надо быть готовыми к тому, что феномен Таганки неповторим. И может он повториться только через 20-30 лет, когда у нас будет, если у нас есть эти 20-30 лет, для возобновление разрушенной традиции советского просвещения. Мне в свое время Штутуровская говорила, что главное разочарование постсоветского времени, мы думали, что из-под советского вылезет русское, а из-под советского вылезло мертвое. То, что мы сегодня наблюдаем, это культура зомби, зомби-апокалипсис. Это полежавшая под советским, здорово прогнившая, уже и тогда неактуальное славянофильство, который трясет какими-то заплесневелыми нарративами насчет особого пути, исключительной духовности, семейных ценностей. Это все протухло к 16-му году, 1900, а уж в 2024-м об этом говорить неприлично. Поэтому для того, чтобы феномен Таганки повторить, начинать надо, на мой взгляд, с одного. С попыток нового интеллектуального объединения вокруг какого-либо русского театра, потому что театр, особенно студия, вокруг какой-либо русской студии. Студия всегда была в России, начиная с МХТ, очагом новизны и очагом просвещения. Если у нас сегодня найдется свой Станиславский, который среди полного застоя, кстати, Александровское время было полным застоем, и ранее Николаевское ничуть не лучше, который среди полного застоя попробует объединить думающие силы, культурные силы общества, у нас есть шанс.
Но, сразу скажем, и Таганка, и Современник, они все-таки возникали в других абсолютно политических условиях. Это было все-таки еще 64-й год, это Таганка, это излет оттепели, но это еще оттепель, как, собственно, и Современник, который просто был одним из символов этой оттепели. То есть я к чему это веду, Дим, что, безусловно, я думаю, что вы со мной согласитесь, это процесс обоюдный. Это и власть должна тогда в этом должна участвовать и допускать.
Вот очень интересно. У нас есть документ Новикова, так называемый меморандум Новикова, который широко обсуждает сегодня вся, так сказать, подвластная культура и при этом значительная часть релокантов. Что я не то чтобы избегаю стыдливый термин эмиграции, я просто знаю, что мы все скоро вернемся, поэтому мне об эмиграции говорить смешно. Ну, бог с ним. Значит, все эти разговоры про Новиковский меморандум могут быть обращены против них. Ведь давайте не будем забывать, что советская культура тоже паразитировала на государстве. Государство ее кормило и требовало за это лояльности. Государство было инициатором создания театра на Таганке из Любимовского курса. Театр на Таганке должен был стать такой витриной разрешенного авангардизма. Им дали щель. В эту щель, как бывает в хороших таких разрушающихся зданиях, проникло березовое семя, пустило корни и начало разрушать здание. Так это бывает всегда. Я, кстати, не думаю, что всегда театр-студия возникает на волне оттепели. «Современнику» повезло, он возник на волне оттепели, а студия «Театр комиссар Жевский» возникла в глубочайшем застое, не говоря уже об МХТ, который вообще 90-е годы, проклятые, ненавистные 90-е годы 19 века, про который Мандельштам говорил, что ничего хуже не было. И однако они умудрились из этого создать свою эстетику, да, декадентскую, но это был, надо сказать, революционный декаданс. Первая же постановка «На дне» закончилась в 1903 году публичной демонстрацией за 2 года революции. О чем нам это говорит? О том, что сегодня можно воспользоваться, и воспользоваться надо, их желанием создать себе культурную витрину. В чем заключается идея Новикова? Мы берем старую идею госзаказа, убираем надрыв из военной темы, делаем войну буднями и делаем веселого народного героя типа Моторолы, они настаивают, что это такой новый Теркин. Я полагаю, что на их желании создать себе культурную витрину, не сотрудничая с ними, разумеется, не беря от них больших денег, пользуясь только легализацией, можно попробовать сегодня рассказывать и правду о войне, и правду об обществе. Понимаете, совершенно не обязательно выходить с плакатами. Можно делать серьезное искусство. А запрос на это искусство существует, потому что сегодняшнее искусство России – это какая-то деградация стопроцентная. Можно рассказывать поначалу, понимаете, ведь Трифонов уже не был революционером. Историк революционной прозы Трифонова – это нетерпение, 73-й год. А начал он с рассказов 60-х. Понемногу, осторожно приоткрывать глаза читателю, воспитывать его – Трифонов воспитал читателя, который умел читать контекст. А Любимову в этом плане был проще, потому что он опирался на опыт Мейерхольда и Брехта, и традиция площадного театра неожиданно аукнулась с интеллектуальной драматургии. Когда они поставили «Жизнь Галилея», на мой взгляд, первая великая роль Высоцкого, вот после этого стало можно говорить о настоящей Таганке. Когда выбегали, до сих пор я не могу об этом без слез говорить, когда выбегали эти дети с крутящимися глобусами, и шла музыка Шостаковича, и в зал посылались эти зайчики. Это было чудо невероятного единения зала и постановочной части, условно говоря, профессионалов. Я думаю, что если сегодня возникнет такая студия, которая вдобавок свой актив привлечет таких людей, как ходившие на Таганку физики-ядерщики, интеллектуалы-писатели, музыканты, тот же Шостакович, я полагаю, что у этого есть хорошие шансы, по крайней мере, это не сразу прихлопнут, а когда прихлопнут, будет поздно.
Но, тем не менее, смотрите, вот вы говорите про, совершенно верно, про общую деградацию культурную, которая произошла в России за эти 20 лет, чего уж там говорить, да? Это такой создатель. Да, да, даже и 30. Но разве зритель массовый тоже не подвергся такому надругательству? Сегодня, вот мой вопрос, способны ли сегодня зрительный зал театра, допустим, в центре Москвы даже, это считывать эти смыслы?
Тут вот какая вещь. Голод свойственен человеку вне зависимости от его интеллектуального уровня. То есть есть хотят как интеллигенты, так и люмпины. Я думаю, что духовный, культурный голод – это явление не столько, рискну сказать, физиологическое. Человек, не получающий пищи для мозга, чувствует некоторую острую культурную недостаточность, которая выражается в крайнем раздражении, в диком озлоблении. Вот то озлобление, то отсутствие эмпатии, нелюбимое мною слово, которое мы видим в сегодняшнем обществе. Вот мы посмотрели фильм «Настоящего времени», где наказывают матерей равнодушно и даже готовно отправляющих детей на фронт. И мне, я знаю, что сейчас набежит огромное количество пессимистов, любящих ужасно говорить, что все безнадежно, потому что тогда можно опустить руки и тихо ползти на кладбище. Они говорят, да этим людям ничего не нужно, они ничего не хотят, дай им сериал, дай им мыло. Знаете, дурак дурака мыло не ест. И русское общество, оно всегда было чрезвычайно восприимчиво к искусству, только к искусству хорошему. Надо делать искусство хорошее, Тогда его будут смотреть. Они же на Беркович и Петричук не просто так ополчились, а ведь «Финист Ясный Сокол» – это пьеса, которая затрагивает душу абсолютно каждого зрителя, особенно зрительницы. Оно сделано на теме женского одиночества, а эта тема всем любителям мыла очень понятна. Сделайте хороший спектакль, сделайте доброго человека из Сюзуана. Но ведь для этого надо вложить силы, для этого надо абсолютно оригинальную трактовку. Это все ведь бред, что Любимов взял добрый человека из Сюзуана, и там из Сычуани, по просьбе Целиковской, которая любила Брехта, она была его гражданской женой, и вот он поэтому случайно решил поставить ее. Совершенно не случайно. Это великая пьеса, одна из лучших пьес Брехта. А точно так же, как в свое время тбилисский кавказский меловой круг абсолютно перевернул аудиторию. Возьмите сложную культурную пьесу, поставьте ее с такими актерами, как Славина, они есть, к вам побегут, а дальше постепенно на это подсядут. Ведь в конце концов, я хочу напомнить, 10 дней, которые потрясли мир, был глубоко советский по форме, абсолютно площадной, но высокоинтеллектуальный спектакль. Потому что книга Рида интеллектуальна, понимаете, это писал американский интеллектуал, попавший в трагифарсовую обстановку русской революции. И весь спектакль был балаган. Вот попробуйте нащупать компромисс между массовой культурой и запросом аудитории. Я хочу напомнить, что лучший вообще-то советский фильм 70-х – это «Москва слезам не верит». Тончайший компромисс между массовой и, тем не менее, очень высокой культурой.
Смотрите, по поводу «10 дней, которые потрясли мир» и вообще вот этого советских спектаклей и любимого, и эпоса. Да, но смотрите. Вот есть еще «Павшие живые», потрясающая совершенно работа Юрия Петровича Любимова о войне. Казалось бы, тоже советский спектакль. Или спектакль Эфроса «У войны не женское лицо», который был поставлен в театре на Таганке. Это вроде бы все...
Последние годы.
Да, но тем не менее, это все равно перпендикулярно, параллельно общепринятым жанрам, которые тогда были в Советском Союзе. Сегодня любое противление, любая другая инаковая интонация, даже вполне в знакомых произведениях, которые знает наизусть каждый школьник, хоть «Горе от ума», хоть не знаю что, или любой Пушкин, любое отклонение от государственной интонации, оно все равно опасно.
Я хотел бы напомнить, по какой линии шло противостояние. Это не была идейная война. Противостояние шло по линии качества. Дело в том, что советская пропаганда и советская, а постсоветская, это крайне степалтурная. Иными словами, что-то у меня пропало изображение, а вот оно
остановилось.
Значит, крайняя степень этой халтурности диктовалась глубоким презрением к народу, который испытывала эта власть. Во-первых, схавают. Во-вторых, это такое, понимаете, Пастернак об этом говорил, Тарасенко, если бы они позвали интеллектуалов, интеллектуалы бы им сделали хорошо. Но они хотят показать свою власть. Они хотят показать, что вы будете жрать и такое. Поэтому чудовищная халтурность советской пропаганды противостояла интеллекту и глубокому профессионализму оппозиции. У нас же и сейчас, будем откровенны, оппозиция идет не по линии, так условно говоря, Z-идеологи и пацифисты. Нет, она идет по линии талантливые люди, которых назвали врагами народа и выпихнули из культуры, а потом и из страны, и бездари, которые пытаются в отсутствии талантов завоевать этот Парнас. Доносы пишутся не идейными людьми, доносы пишутся теми, кто хочет расчистить себе место. Учитывая, что конкурировать предстоит с непрофессионалами, сегодня единственная позиция, которую может занимать оппозиция, простите за каламбур, единственное оппозиционное движение – это движение на Q-факторе, на quality. Надо сегодня демонстрировать высокое качество. Это может быть качество поэзии, ведь, собственно говоря, чем отличается Z-поэзия? Не тем, что она кровожадна, а тем, что она абсолютно бездарна. И в этом, слава тебе, Господи, они даже среди них есть и одаренные люди. Я помню Алексей Остудин в Казани, ну, прилично выглядел, по крайней мере, да? Имеется в виду не лукизм, а все-таки форма. Так вот, в это время он для того, чтобы показаться своим, пишет нарочито плохо. Понимаете, вот, собственно, Панфёров был не бездарный человек. Бруски написаны, чтобы угодить Раппу. Написаны так, что я могу вот так, а могу и еще хуже. Это постоянное насилие писателя над собой, даже не для того, чтобы быть понятным или простым, а просто для того, чтобы быть бездарным, негармоничным, несбалансированным и так далее. Ведь Бруски, если бы хорошо переписать, могла бы быть интересная книга, что и показал Твардовский. Ведь, собственно, «Страна Муравия» придумана Панфёровым. Он взял из страны, из брусков эту легенду и сделал из нее гениальную поэму. Это вопрос качества. Поэтому никаких идеологических противостояний еще не надо. Вы снимите хороший фильм, просто хороший фильм, не простой, не банальный, не советский. Снимите нормальный фильм, и это будет оппозиционность. Его не за что будет запретить, как не за что было запрещать «Солярис». Но постепенно это начнет проникать в массы и несколько улучшать их вкус.
Тут стоит в скобочках сказать нашим зрителям, кто не понял, Панфёров и Бруски – это такой вот апофеоз.
Четырехтомный роман о коллективизации.
Производственный роман. Да,
да, да, и, кстати говоря, там именно Панфёров придумал называть тома звеньями, из чего произошли солженицынские узлы. Это четырехтомный роман, который я в свое время прочел не без любопытства, потому что там, знаете, когда он начинает хотеть писать совсем плохо, у него получается местами почти Платонов. Это очень любопытно. Но проблема в том, что в России, по крайней мере в России советской, качественная литература могла существовать случайно, по недосмотру. Была установка на плохизм, как Катаев это называл, мавизм. Как только люди начали получать чуть более качественный продукт, на йоту, это произошло после 1953 года, стоило появиться роману Дудинцева «Не хлебом един». Это советский роман, но этот роман хорошо написанный, и он вызвал безумную дискуссию. «Трифоновские студенты» – насквозь советская книга, но в ней есть элементы психологизма, и Трифонова заметили. То есть попробуйте сделать что-нибудь, не как для власти или не как для оппозиции, а чтобы вам понравилось. Клянусь вам, это принесет великие результаты.
А что это дает, собственно говоря? Какую пользу это принесет российскому обществу? Это не поменяет власть, это не приблизит прекрасную Россию будущего. Нет, это нет, даже нет, и нет. Не обязательно изменит какие-то общественные настроения.
Нет, безусловно, изменит. Сейчас объясню. Дело в том, как мне представляется, власть ведь на самом деле меняется потому, что базис входит в противоречие с надстройкой. Здесь мы Маркса не переспорим. А российская культура всегда разрушала свою теплицу, как та пальма, которая немножечко переросла. Так было в Серебряном веке, так было в 70-е. А мера свободы системы – это не мера ее политической открытости и никоим образом, скажем так, не мера ее толерантности к иным мнениям, нет. Мера свободы системы – это мера всего лишь ее сложности, ее вот этого complication. Она должна быть многоэтажной и щелястой, как, собственно говоря, всякая русская культура. В ней легко спрятаться, в ней есть такие ареалы, куда государство не может заглянуть. В ней есть провинция, великие провинциальные театры, как новосибирский «Красный факел». И вот, начиная с копеечных усложнений, эта культура повышает свое качество. Вы понимаете, еще раз, степень свободы – это вещь не политическая.
Но, опять же говорю, но, Дима. Не знаю, слышно, сейчас опять, по-моему, мы друг у друга пропали, да? Немножко подвисли. Подвисли?
Ничего, сейчас отвисим.
Да.
Как, вот, все вернулось, да. Так вот, просто я это к тому, что мера усложнения системы – это первый шаг к энтропии, настоящей энтропии, да? Когда государство перестает контролировать сложность на местах. Для революции, для перестройки, для вообще сдвигов сознания сложные тексты Кормильцева и сложная музыка Бутусова сделали больше, чем любые политические деятели этой эпохи. Мне так кажется. И если бы БГ писал примитивно, если бы Шевчук не был так напряженно метафоричен, русский рок не стал бы явлением свободы. Свобода – это прежде всего сложность и качество.
Ну вот смотрите, Даниил Борисович Дондурей, которого вы тоже прекрасно знали, он вот, собственно, жизнь положил за это воспевание сложного человека. Это была его как бы идея фикс, это была его главная стратегия, его главная претензия к власти. Но последовательно эта власть боролась против сложного человека, и она таки его победила. Как здесь, как, с чего здесь начинать? Понятно, посмотрите, простите, еще скажу, вот в качестве совсем уж такого тупого примера. Все эти люди, которые населяют администрацию президента, которые являются идеологами нынешнего режима, они все очень сложные люди. Они все высокообразованные люди. И они, собаки, знают всю правду. Но при этом они сознательно выстраивают именно такое общество, такую линейную страну, как плоскую, как доска. Как здесь тогда быть? Это же все равно получается некое противостояние.
Нет, ну это не надо их переоценивать. Среди них был один сложный человек, и то сложность его и демонизм, они такие довольно примитивные. В общем, это все-таки уровень, прости меня, Господи, я человек не высокомерный, но это все-таки институт культуры. Там я ничего не имею против Суркова, у него есть одна, как минимум, замечательная книга «Подражание Гомеру», да, это про ЛДНР. Он все понимал, что делает. Но мне, кстати говоря, еще как в первом интервью после тюрьмы Михаил Борисович Ходорковский сказал: «Славу они долго терпеть не будут». Я про Славу все знаю, он им классово чужой. И я, говорю, в него камни не кину, он старается сохранить человеческое. Да, действительно старается. Мы не знаем, кстати, роли Суркова во многих телодвижениях власти. Может быть, он иногда даже гуманизировал это дело. Я помню, как он зимой 2012 года сказал, что цвет нации вышел на эти улицы, лучшая часть общества. Ну, в общем, Сурков был последний интеллектуал. Это не надо думать, что там сидят какие-то демонические интеллектуалы, которые выдумывают, значит, технологии для порабощения несчастных масс. Там сидят...
Ну как, Кириенко, он что? Дугин, Дугина сейчас вам назову.
Сюрприз. Дугин, человек, которого называли когда-то образованным на том основании, что он читал «Эволу» и «Генона», мне, я помню, как Людмила Сараскина сказала: «Да мы все это прочли в 62-м году, ну что такое, да? Юнгера он читал, подумайте, интеллектуал какой». Это на самом деле все идеи Дугина, они выдают безумие и деградацию, а никоим образом не утонченный интеллект. Какой он интеллектуал? Можно подумать, что чтение Хайдеггера – это такое интеллектуальное занятие. Хайдеггер специально писал таким выморочным языком для того, чтобы производить впечатление интеллектуала. Но на самом-то деле идеи Хайдеггера по сравнению с идеями его учителя Гуссерля ничего революционного не представляют. Мы немножко почитывали тоже, понимаете? Кроме того, немножко мы читали книги о Хайдеггере, которые выходят сейчас на Западе. Книги более чем критичные и 100% издевательские. Зачем нам навязывать Хайдеггера в качестве эталона интеллекта? Были люди не глупее. Я полагаю, что тот же Брехт был гораздо большим интеллектуалом, нежели Хайдеггер, хотя бы потому, что его понятно и приятно читать. Но вернемся к проблеме, значит, управляющей культурой людей. Прежде всего, поражает их чудовищная недальновидность. Понимаете, они действительно думают, как Андропов, их кумир, когда-то говорил: «Дадим колбасы, не захотят свободы». Проблема в том, что человеку просто как биологической сущности... Но возвращаемся, ничего. Это со связью такая ерунда бывает всегда. Это они пытаются нам отравить разговор, но не отравят. Проблема в том, что духовная жажда не может быть утолена суррогатом. И это явление не рудиментарное, это не какая-то примета бывшего человека, а вот теперь они вырастили нового человека. Человеку, как биологическому виду, присуще то, о чем, помните, говорили Стругацкие, да? Теперь у него появляются духовные потребности. Дрожание его левой икры есть великий призыв. Он начинает отбивать ритм. Он не только требует кювету с селедочными головами. Он хочет и с отрубями. Он хочет, чтобы его ублажали. Поначалу ублажали, а потом, чтобы задавали вопросы. Человек – сложная субстанция, он так устроен, что его нельзя удовлетворить ни Z-поэзией, ни Z-призывами. Поэтому сегодня запрос прежде всего на театр, потому что театр – это коллективное переживание. И коллективные переживания очень любят публика, подсаженная на массовые зрелища. Я думаю, что сегодня создание такой студии, которая бы ставила, например, Шекспира, и без какого-либо авангарда, просто нормального, хорошего психологического Шекспира, но с минимальным интеллектуальным подходом, со своей трактовкой. Ведь, понимаете, мы можем сколько угодно говорить, что Любимов был актер, то есть сам, кстати, актер, совершенно не режиссер, который любит актеров, что он был сам немного Мейерхольд, немного Карабас. Нет, он их любил, он их умел растить, он умел их стимулировать. Если сегодня появится театр с таким лидером, как Любимов, который наберет индивидуальностей, я вас уверяю, успех этого театра будет огромен, все будут туда ломиться. А постепенно, ну, у нас не так много, собственно, времени осталось до большой русской катастрофы, но, по крайней мере, хоть часть людей, хоть за полгода успеет немного подготовиться.
Ну, тоже все. У нас такой получается какой-то очень обнадеживающий разговор, почти оптимистичный.
Оптимистический, а что ж тут?
Но все равно, я думаю, сомневаюсь в таком быстром решение проблемы, поскольку внутренняя свобода, она просто так не возникает из ничего. Вот мы сейчас все время возвращаемся к Юрию Петровичу Любимову и к той потрясающей труппе, которую он воспитал. Это же, вы правы, это не исполнители, не марионетки, это большие личности. И тому подтверждение их другая жизнь, не только внутри театральная. Там, они все интеллектуалы, они все творцы, они сочинители, они поэты, они прозаики, они певцы. Это вообще удивительная
вещь. Нет, они очень разнообразны, Андрей. Да. Вот эти, кстати, говорят, good question. Где он их брал? Mm-hmm. Есть моя любимая повесть Бабеля, его последнее произведение «Старая площадь 4», который, вот гениальный сценарий, который надо бы поставить, я надеюсь, что когда-то Одесская студия возьмется. Там дирижабли, завод по строительству дирижаблей, и не летают они, не получается. Они, точнее, взлетают и не могут сесть. Такая хорошая метафора советского проекта. Туда кидают старого большевика, который по меркам 36-го года уже довольно сам маргинальный персонаж, крайне неуютно себя чувствует. И вот для того, чтобы у него летали эти дирижабли, эти, в общем, маргинальные порождения идеалистического века золотого, он набирает таких же маргиналов, как он сам. У него столовой заведует такая несчастная еврейская старуха-кулинарка, у него дирижабли проектирует человек, давно объявленный сумасшедшим, такой типа Циолковского. У него комсомолка, которую все считают тоже городской сумасшедшей, возглавляет комсомольскую организацию, такая фанатичка. Она-то, собственно говоря, и находит, почему они падали. У них не было связи между головой и хвостом. Вот это гениальная бабелевская метафора катастрофы русского общества. Голова не знает о том, что делает хвост. Надо набирать маргинал. Я хочу напомнить, что ведь и театр на Таганке был создан маргиналами. Высоцкий ткнулся туда, потому что нигде не уживался. Славина не могла больше нигде работать. Смехов нигде больше не находил себе применения. А Любимов посадил его писать эти монтажи, ведь «Павший живой» – это его работа. Я к тому, что... Или послушайте. Я к тому, что если сейчас собрать людей, которым по разным причинам неуютно в официальной культуре, у них будет общее чувство братства, чувство общего изгойства. Оно способно делать чудеса. Театр на Таганке, напоминаю всем об этом, был театром людей, которых выгнали отовсюду, которых больше нигде не брали. Да и Любимов на свой курс отбирал тех, кого он знал, больше никто не возьмет. Абсолютно неконформных. И его курс был курсом изгоев. Я полагаю, что сегодняшняя российская реальность дает для этого даже слишком много возможностей.
Ну, посмотрим. Я сейчас вот боюсь, правда, указывать на какие-то очаги.
Да, я тоже боюсь, да, они есть.
Его. Они есть, да.
Гоголь-центр, ведь, между прочим, Гоголь-центр был создан Серебренниковым тоже абсолютно с нуля, и для этого пришлось Гоголевский театр разогнать. Это тоже печальная страница. Но, как ни говори, Гоголь-центр показал, что это в России возможно. Это ненадолго, но это существовало и воспитало не только поколение актеров, но поколение зрителей, потому что это была среда. Вот кто не был, тот не поверит, Туда было жутко приятно приходить. Ты туда приходил как домой. И люди шли туда помогать с декорациями, помогать в буфет, несли стулья. Это на самом деле был коллективный проект, потому что вообще русский-то зритель чрезвычайно отзывчив на серьезные к себе отношения. Покажите ему, что он вам не безразличен, и он продемонстрирует чудеса понимания.
Там, кстати, тоже есть параллель с театром на Таганке у Кирилла Серебренникова, поскольку эту труппу, основу труппы театра составляли его ученики, его студия. И я помню, когда он только их набрался, и смеялись, что набрал каких-то фриков. Кто это такие вообще? Абсолютно странные люди.
Искусство делается фриками. Дело в том, что в каждом нормальном человеке живет глубинный фрик. И когда к этому фрику обращаются с любовью и пониманием, он отзывается с огромной благодарностью. Внутри каждый человек не похож на остальных, поверьте мне.
Ну вот видите, они все разлетелись. Вот он очень многих людей забрал с собой из России.
Ну, как сказать, они сейчас все работают. Они все разлетелись, но они все состоялись. Состоялся Гаршилин, состоялась женская часть труппы. Тут же неважно, понимаете, в конце концов нельзя, как говорил Циолковский, нельзя вечно жить в колыбели. Они поработали там. Ну, кончилась Таганка, тут же эти люди не пропали. Демидова читает и выступает с потрясающими композициями, иногда играет, если ей удается уговорить. А Серебренников не пропал, тем более там лучшая часть его труппы востребована и ставит, и снимает. Для того, чтобы, вот рискну сказать, для того, чтобы поколение состоялось, чтобы студия стояла достаточно 7 лет. Ведь мы все забываем о том, что МХАТ, МХТ, он же начал разваливаться очень быстро. Прежде всего из-за того, что Книпер-Чехова ссорилась с Андреевой, две премьерши в одной труппе не уживаются, гражданская жена Горького против венчанной жены Чехова, театр начал распадаться, разлезаться, то, что делал Морозов, абсолютно не нравилось Станиславскому, то, что делал Станиславский, не нравилось Немировичу. Золотой период МХТ – это 7 лет, а после этого людей можно выпускать, они уже стоят на крыле.
Ну, наверное, так. Но опять же, вот мы сейчас с вами рассуждаем, что называется, вне контекста. Это все-таки не совсем верно. Потому что, да, Кирилл открыл свой театр, Гоголь-центр открыл, собственно, новую страницу уж точно совершенно в истории отечественного театра. В том числе и с помощью Сергея Капкова, который возглавлял департамент культуры города Москвы, который лоббировал и активно помогал состояться этому проекту и прикрывал Кирилла от всяких неприятностей, набегов и прочее. А вспомните, там пытались эти гоголевские старожилы выходить на какие-то митинги, и все это было абсолютно бессмысленно. Потом все кончилось. И для меня картина конца – это когда прикладами, чуть ли не прикладами, сбивали табличку Гоголь-центра из фасада театра, и ровно по той самой логике, как картина Васи Ложкина «Вернем все взад». Опять все… Да?
Да. Нет, тут вопрос, как бы, а в чем могло бы выражаться зрительское сопротивление? Понимаете, когда закрыли Бориса Годунова, по моему убеждению, лучший спектакль позднего любимого, а что мог сделать зритель? Ничего. Кстати говоря, когда этот Борис Годунов вышел, а в 90-е его уже некому было понимать. А ни Губенко, ни Шаповалов в этой роли, великой, трагической роли оба, не были поняты. Я видел его с Губенко, кто-то видел его с Шаповаловым, но этот спектакль уже свое время безнадежно потерял. А могли ли таганские зрители каким-то образом противостоять расправленному театру? Нет, не могли. Я вообще думаю, что зритель не способен защитить труппу. Максимум, что он может сделать, это, как в фильме «Филатова, Сукины дети», поддержать бунтующих актеров. Но тогда ведь и актеры не взбунтовались. Филатов называл этот фильм утопией. Поэтому не нужно бояться, что закроют. Тут, мне кажется, другая вещь. Вот об этом мы еще не говорили. Важно, что настоящее студийное искусство от государства не зависит. Студийное искусство минималистично. А декорации очень примитивные. Это там какие-нибудь доски и кубы. Театр на досках тоже существовал, хотя
да,
чего там
говорить,
да, мы понимаем, о чем говорим. Но не нужно государственных вложений, чтобы студия благоприятно развивалась. Во время Максим Кантор очень хорошо сказал: не надо говорить, что государство не дает вам холстов и красок. Если вам хочется нарисовать, вы нарисуете борщом на стене. Вот мне кажется, что сегодня время такого искусства минималистичного. В свое время ведь, собственно, как образовался неореализм? Человек брал камеру и шел снимать на улицу. Это кино без декораций, в отличие от кино белых телефонов. Я абсолютно убежден, что подъем якутского искусства – это искусство нищих. Это люди, которые умудряются снимать на медные деньги, потому что декорации вот вокруг. И я абсолютно убежден, что ренессанс русского искусства начнется с театров, существующих без государственных дотаций. Это возможно. Для этого не нужно ни официальных разрешений, ни договора с пожарной безопасностью. А в конце концов, Акуджава начинал с квартирников.
Слушайте, я как не вспомнить в этой связи страшную трагическую судьбу театра «Док» Лены Гременной и Михаила Угарова. Вот уж был театр абсолютно по тем самым лекалам созданный, да, как вы сейчас рассказываете. Там да, ничего, И вспомните, как зайцев гнали, и приходила прокуратура, и приходили эти самые менты с собаками, искали, и обвиняли в том числе и в несоблюдении пожарной безопасности, и зрителей буквально арестовывали вместе с актерами, и забивали досками помещения сначала в Трехпрудном, а потом выгоняли из других, и в итоге убили. Я думаю, что это тоже история в историю войдет, извините за тавтологию, как театр Таирова. Да?
Конечно,
абсолютно
да.
Убийство. Значит, боялись, значит,
конечно,
понимали опасность.
Да. Ну, дело в том, что, так сказать, и Угаров умер от сердечного приступа, и Гремина его ненадолго пережила, но мы не должны обольщаться, конечно, было убийство. Тут да? Проблема в другом. А мы знаем, да, искусство подобно воде, дорогу проложит везде. Это действительно вода, она протечет под любыми заборами, под любыми бетонными дверями. Это, ну, щели не нужно, она ее пророет. Я абсолютно убежден, что если сегодня в России появится студия, которую будут смотреть с интересом, ее элементарно не смогут закрыть. Просто потому, что даже не контрвластное, а подвластное, однопараллельно с властью существования, оно русской культурой освоено очень хорошо. Давайте делать то, что у нас получается. Подцензурное существование. Я говорю не об изоповой, так сказать, изжоповой речи, которую я сам презираю, и это речь рабская. А Лев Лосев считал, что это полезно культуре. Я думаю, что не всегда. Хотя он, конечно, очень убедительно это аргументировал. Я думаю, что умение существовать в обстоятельствах таких прикровенных, понимаете, ведь это сегодня Сельянов, самый известный продюсер России. А ведь первые фильмы Сельянова «День ангела» и «Духов день» были сняты в домашней студии без государственного участия. И это были великие картины. А «Духов день» более или менее на Ленфильме, а «День ангела» – это домашние съемки. Я считаю, что если сегодня такой театр или такое кинодвижение, как, например, некрореалисты, захочет существовать, его закрыть будет физически невозможно. Именно потому, что Россия полна коммуналок, подвалов, щелей, вообще неучтенных пространств. Бесхозяйственность может иногда принести огромную пользу.
Ну, плюс к этому, конечно же, в отличие от совка, от советского времени, это интернет. И сегодня огромное количество вот этих самых полуподпольных жанров, оно там процветает. И в том числе условные квартирники, прямые концерты дают.
Кстати, вот я подумал, это же почему еще, так сказать, ну, интернета не было в 70-е, в 70-е была другая хорошая идея. Это идея малой сцены. Вот у театра есть большая сцена для серьезных постановок, а есть малые для экспериментальных. Я хочу напомнить, что Райкин свой лучший спектакль, свои записки из подполья «И пойду, и пойду», он играл в фойе. А вот так вот зрители сидели, он перед ними показывал этот нечеловеческий спектакль. Я вообще считаю, что малая сцена для любого современного серьезного театра – это гениальное пространство эксперимента. Театр под крышей, театр в подвале, театр после основной постановки, мы как ревю мы начинаем 22. Это еще одна форма существования. Проблема не в этом. Найти институциональную форму можно. Я не знаю сегодня в России, может быть, я просто недостаточно слежу, ни одного режиссера, который хотел бы, например, поставить Пергюнда. серьезнейшая, актуальнейшая пьеса.
Но Захаров тут можно... ставил, кстати.
Ну, да, но то, что сделал
по-моему, Юрий Захаров,
это было чудовищно.
А, нужно ставил,
минимальное да. интеллектуальное усилие для того, чтобы из великой пьесы сделать актуальную. Ну, отрубите треть текста, который тяжело слушается. Поставьте Ибсена кто-нибудь. Не обязательно Пергюнта. Я перечитал недавно «Привидение» и особенно «Женщину с моря». Это гиперактуальное представление. Я не говорю про Гамсена, я не говорю про Гауптмана. Сегодняшняя русская реальность описана уже в скандинавской немецкой драматургии полуторавековой давности. А я про Шекспира не говорю. Возьмите и поставьте спектакль, который интересно будет смотреть. Поставьте Андреевскую «Екатерину Ивановну». Вот пьеса, которую даже читать интересно. Поставьте Андреевскую «Жизнь человека». Гениально сценичное произведение. «Черные маски» поставьте лучший театральный триллер в мировой драматургии. Я уверен, что там будут в зале обмороки и истерики. А уж если кто-нибудь захочет серьезно поставить Зойкину квартиру, это будет сегодня спектакль, от которого за уши не оттянешь. И его можно сделать а. совершенно нейтральным политически и б. колоссально сложным психологически.
Я вспоминаю знаменитый спектакль «Современника» «Балалайкин и компания» по Салтыкову-Щедрину. Пьесу написал тогда Сергей Владимирович Михалков. И я помню, когда, может быть, вы знаете эту историю, когда принимали, дорогие дети, в ту пору были комиссии Министерства культуры, которые принимали каждый, или не принимали каждый спектакль, и всякие поправки требовали сделать, внести правки в ткань спектакля. И когда на обсуждение комиссии Минкульта Михалков понял, что все валится, а спектакль ставил Товстоногов в «Современнике», и понял, что все валится, и сейчас его запретят, он вскрикнул истошно. Никогда еще царизм не получал такой пощечины.
Да, говорить. Кстати говоря, театр Товстоногова, он же тоже демонстрировал удивительные способы сосуществования, не сосуществования, а выживания при режиме. Я до сих пор думаю, что большой и роковой ошибкой Товстоногова было то, что он пошел на поводу у Ленинградского горкома, который не запретил, а не рекомендовал выпускать «Римскую комедию» или «Диона». Эта зоринская пьеса выводила Товстоногова на совершенно новый уровень свободы и ума. Это была гениальная пьеса. Но после этого, я думаю, он сломал судьбу и Зорину, и себе, и Юрскому, который играл Диона. Если бы, понимаете, один шаг сделать, ничего бы театру не было, но степень открытости этой форточки была бы другая. Я уверен, что сегодня есть люди, которые этот опыт готовы учесть. А уж люди, готовые написать такую пьесу, я сегодня в России могу назвать, не сходя с этого места, десяток.
Давайте вспомним еще одну примету того времени, которая тоже, как мне кажется, сегодня, если юридически не вернулась эта государственная цензура, да, то она витает в воздухе. И такое понятие, которое вы точно знаете, а наши, может быть, зрители не знают, неконтролируемый подтекст. Это то самое, то самое, как такой карт-бланш, зеленый билет, вход на запрет любого спектакля. Сегодня, мне кажется, де-факто это уже работает, а вам?
Ну, для того, чтобы этот неконтролируемый подтекст процвел, как просит Рифинова, надо как минимум, чтобы люди хотели его искать. А это же не просто духовная жажда, это еще определенный уровень культурности, насмотренности, опыта. Это приходит. Я думаю, что начинать надо вот не с подтекста, начинать надо с загадки. Загадка очень сильно будоражит зрителя. В свое время первой нашумевшей постановкой Бутусова в Ленинграде, в Петербурге, было «В ожидании Годо». Это трудная пьеса, это Беккет, но она загадочная, она таинственная. Там все время ждешь, что произойдет. К тому же она на такую еще страшную тему. Сидит человек с изуродованной ногой, не может двинуться. Состояние физического дискомфорта острейшее. Вот взять загадочную пьесу, странную пьесу. Между прочим, и МХТ начинался с Метерлинка, с таинственного Метерлинка. Я думаю, что постановка такой пьесы, как «Слепые», могла бы сегодня в Москве многих озадачить. Я вообще люблю тайну. Когда вот Людмила Петрушевская когда-то сказала, в идеальном спектакле первые 10 минут непонятно, что происходит на сцене. А в самом хорошем непонятно в первые 25, а в гениальном непонятно до конца. Я думаю, что пьеса, которая содержит в себе одновременно чувство дискомфорта, тревоги, anxiety и такой болезненно невнятный подтекст, такая пьеса способна повести за собой. И я знаю множество людей в России, которые такие пьесы пишут. Тут главное, чтобы она была эмоционально мощной, потому что зритель обычно откликается на эмоцию. И если он почувствует этот дискомфорт, идущий со сцены, вот я вам скажу, из моих детских воспоминаний я посмотрел «Тиля» в 83-м году. И все говорили, какой праздничный спектакль. А мне он запомнился как вопль о дискомфорте, как пыточный вопль. Там же пытали все время. Это был спектакль об инквизиции. И вот если сейчас кто-то попробует, в «Тиле» не было никакого, Горин его сделал, не было никакого политического подтекста. В «Тиле» было ощущение нарастающего адского дискомфорта. Если попытаться его на современную сцену перенести, подточить нос не удастся. Но зацепить зрителя я абсолютно убежден. Мне все говорят, попну, я просто читаю комменты, которые мне приходят. Слава богу, смотрят, но говорят, попробуй сам. А мне, в общем, и пробовать-то нечего, потому что, в конце концов, проект «Гражданин-поэт» тоже родился не в самое свободное время. Но, уверяю вас, если бы я сегодня делал театр-студию, через полгода ко мне бы ходили. А когда я вернусь, мы с вами этот эксперимент проведем.
Ну, тут важно, конечно, помимо запроса публики, которое общество, которое, конечно же, есть, вот эта духовная жажда, духовная она существует.
Жажда. Духовная да. жажда витамин, да.
А что касается состояния сообщества цехового, культурного, насколько вам кажется, оно сегодня способно к какому-то... Насколько оно сегодня... Как же это назвать-то?
Насколько оно сегодня резистентно?
Способно репродуктивно, вот
надо сказать. Ну, то, что оно продуктивно и репродуктивно, это безусловно, эта способность никуда не девается, но мы же говорим о культурном сообществе, а не о квазикультурном. Те актеры, которые сегодня глотают аресты и спокойно относятся, например, даже еще к процессу «Седьмой студии», это же не совсем актеры. Это сериальная такая шелупунь, которая решила, что она и есть актерский цех. Актерский цех — это люди, которые солидарны по определению, потому что вот я ужасную вещь скажу, но в отличие от литературы, театр и кинематограф – это такие, понимаете, коллективные занятия. Там как в бою, если ты плохо командуешь, тебя пристрелят и скажут, что так и было. Равным образом театр, кино – это такие коллективные производства, где без корпоративной солидарности ничего не получится. Именно поэтому я уверен, что среди серьезных актеров, режиссеров эта солидарность существует. Именно поэтому в поддержку Хаматовой высказывается множество народу. Именно поэтому, и это, кстати, оказалось результативно, именно поэтому в поддержку Перковича Петрича пришел Смехов и гениально выступил. Иными словами, солидарность есть у профессионалов, солидарности нет у временщиков. И я абсолютно убежден, что, кстати говоря, Никите Михалкову было бы очень легко доказать свою непричастность к доносу на Берковича Петровичу. Он говорит, я не хожу в баню вот постричь. Это не аргумент. Не хочешь в баню, можешь куда-нибудь еще сходить. Не проблема. Может, тебя. Проблема в том, что опровергнуть эту причастность было бы элементарно сказать. Приговор несправедлив. Они ничего не сделали. Они заработали золотую маску, а приговор не заработали. И это бы сразу отвело любые подозрения. Дело в том, что настоящему художнику корпоративная солидарность глубоко присуща, а безразличие к судьбе коллеги – это солидаризм, это зависть. Дело в том, что художник не завидует, художник радуется, что у кого-то получилось, и это всегда было серьезным критерием.
Но, тем не менее, мы же видим так, как разделилось и сейчас внутри это сообщество интеллигенции, культуры, как хотите это называйте. Я знаю случаи, там, не знаю, есть театры, пропитанные этой буквой Z, не только потому, что на фасаде висит эта буква, но и внутри. Я знаю, как у меня есть друзья, актеры, которые остаются там, которые приходят в театр, как сидят за зашитым ртом, потому что они понимают, что они находятся в абсолютно чуждой среде.
Ну, Пати, я скажу. скажу, это не разделение внутри профессионального сообщества, это разделение на профессионалов и непрофессионалов. Почему они подвинули Калягина и поставили Машкова? Потому что все-таки Калягин, я его знаю, я с ним довольно много разговаривал, он интервью не дает, а поговорить не отказывается. Он человек с очень сильной актерской интуицией, и он понимает, что такое фальшак, поэтому он меньше старался, в отличие от Машкова. У Машкова очень хорошо было с талантом во времена смертельного номера, но со вкусом уже тогда было не очень хорошо. Поэтому это не разделение на Z и не Z. Это разделение на профи, которым для работы нужна прежде всего свобода, и разделение на тех, кому свобода не нужна, потому что они не конкурентны. Вот и все. И перестаньте говорить о том, что бывают гениальные художники среди антисемитов. Среди антисемитов, может быть, бывают. Но не бывает гениальных художников среди сторонников цензуры. Потому что это, как сказал Нетаньяху, это куры за Кентаки Фрайд Чикен. Не может быть художника, который поддерживает цензуру. Это не художник, а навоз. Если у тебя есть запрос на свободу, ты не позволишь расправляться с твоими коллегами. И я очень рад, что в сегодняшней России огромное количество трещин в этой, казалось бы, гнойной корке.
Это так, но, опять я все время говорю «но».
Мы это увидим очень скоро. Да, собственно, мы уже это видим. Беда в том, что, давайте назовем вещи своими именами, мы это увидим ценой очень масштабной катастрофы, которую больной может не пережить. Но тут уже наша с вами ответственность. Наша с вами ответственность вовремя прибежать и начать накачивать дистрофика сколько-нибудь полезной, сколько-нибудь животворной пищей. Давайте с этим у нас проблем не будет.
Что вы подразумеваете под этим определением вот этой вот страшной катастрофы?
Гражданскую войну или череду черных лебедей, такой косяк техногенных катастроф, косяк косяков, которые уже сейчас наблюдаются. Понимаете, Россия очень запущена. России сейчас очень нехорошо. И она, так или иначе, она семимильными шагами бежит к социальному взрыву. Этот социальный взрыв никогда не знаешь, с чего начнется. Но дело в том, что, понимаете, вот напоследок, а то у нас время кончается, ведь профессия художника, вообще род занятий художника имеет массу недостатков. Ну, там, комплексы, взаимная подозрительность, все, что хотите. Но одно преимущество художника есть. А как говорил Вадим Абдрашитов, у меня нет ничего, кроме интуиции. У него есть интуиция. Понимаете? И эта интуиция мне говорит, что там плохо, скоро будет еще хуже, а дальше понадобимся мы. Для того, чтобы делать лучше, для того, чтобы делать что-то серьезно, качественно. После вот этих знахарей нужен будет врач. И я не знаю, чем я это чувствую. Какой там интуицией, надеждой, wishful thinking. Но каждый день я получаю новые подтверждения тому, что Россия истосковалась по себе самой, по сложной, духовной и, в общем, великой стране. Это величие надо будет возводить практически даже не с нуля, а с минуса. Но не сомневайтесь, мы справимся.
Я еще одну успеваю затронуть тему, безусловно, важную. Уехавшая Россия. Что она из себя представляет, на ваш взгляд? Это какое-то цельное уже сообщество или пока еще нет? И есть ли у него какая-то перспектива, в том числе как у сообщества интеллектуалов, культурных деятелей культуры, интеллигенции?
Я всегда мечтал о рассеянной России. Это высшее состояние нации – рассеяние, когда ее сплачивает не кровь и почва, а культура и вера. Но я хочу напомнить один эпизод из фильма Сергея Юткевича «Ленин в Париже». Ленин сидит в Смольном, и вдруг к нему приходит один из, как он их называл, товарищей ланжумовцев, один из его слушателей и товарищей в изгнании. И Ленин, который вообще человеческих эмоций не испытывает давно, кидается ему навстречу, заключает его в объятия и кричит: «Наш ланжумовец!» Он точно с таким же чувством читал Оренбурга, когда он прочел Хулио Хуридину, он говорит: «Это же наш Илья Лохматый!» Это был его человек из Ланжумо. Уверяю вас, когда Россия вернется, мы, уехавшие, будем обнимать друг друга с тем же чувством. Наши товарищи ланжумовцы. Не сомневайтесь, опыт изгнания очень сплачивает и очень помогает побеждать взаимные предубеждения.
Ну что ж,
мы с вами демонстрируем наглядно.
Спасибо большое.
Всем огромное спасибо. Пока, до скорого, будьте
обнимаемся,
здоровы.
Обнимаемся мы сегодня, да, с Дмитрием Быковым. Спасибо большое. Не подвел нас Дмитрий Львович. Давайте, отпустили сразу человека, правильно сделали. Давайте я только напомню, что мы остаемся в записанном виде, и у вас есть возможность комментировать то, что мы сегодня наговорили. Я очень надеюсь, что это не это первая встреча через несколько лет разлуки, но надеюсь, что не последняя. Но в любом случае вы Дмитрия Быкова уж точно можете увидеть в самых разных эфирах. Видите, он не отказывается и активно общается с вами в самых разных форматах, на самых разных каналах у моих коллег. Вот и у нас появился, за что ему большое спасибо. Ну а что касается его мечтаний и надежд, мне очень хотелось бы их разделить, очень. Но я думаю, что этот разговор мы обязательно продолжим с нашими гостями. Напомню, друзья, что я выхожу каждый понедельник, каждую среду и в субботу с Фаридой. Наш ближайший эфир с Фаридой Курбангалеевой в субботу. Мы подводим итоги недели. Ну, естественно, всегда рада вашим комментариям, пожеланиям и прочее, прочее. Спасибо большое. И не забудьте, конечно же, ставить лайки нашему сегодняшнему эфиру. Вот прямо сейчас, пока я еще не закрыла трансляцию. И, естественно, подписывайтесь на наш канал. Я всегда рада новым подписчикам. Спасибо всем и до встречи.